Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Операция на глаза для мальчика Жени. Если зрение ему исправить, его жизнь изменится. Расскажем, как ему помочь. Почему Иоанна Крестителя называют пророком, хотя от него не осталось никаких пророческих книг? Гастроли стереоспектакля «12 непридуманных историй» по текстам журнала «Фома» в Хабаровске. Где и когда его можно увидеть? И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. На этой неделе, 5 сентября, был Международный день благотворительности. Можно сказать, профессиональный праздник благотворительных фондов, волонтеров и всех неравнодушных людей, которые помогают другим. В благотворительном фонде «Провидение» это тоже был праздник и для взрослых, и для детей. Фонд помогает деткам с трудностями по зрению, недоношенным малышам, у которых часто случается отслойка сетчатки глаза, более взрослым слабовидящим, детям с косоглазием и так далее. Во многих случаях, благодаря своевременной помощи врачей, зрение удается спасти. А помимо этого, волонтеры фонда «Провидение» проводят для своих подопечных самые разные творческие занятия. Дети ведь очень талантливы, и им важно реализовываться, а сложности со зрением – это, конечно, серьезное препятствие. И вот вместе с волонтерами они успешно сложности преодолевают, и результаты просто изумительные. На связи с нами Елена Осипова, основатель и руководитель благотворительного фонда «Провидение». Елена, здравствуйте.
Здравствуйте, Алла. 5 сентября для нас очень важный праздник, День благотворительности. Действительно, профессиональный праздник всех наших сотрудников, всех наших волонтеров, всех жертвователей. Я от всей души поздравляю каждого человека, который она знает и который как-то нам помог. Благодаря вам мы существуем. И это действительно сложный путь, и на таком пути, когда тебя поддерживают, ты можешь идти дальше. В общем, еще раз всех поздравляю с Международным днем благотворительности. И было проведено много мероприятий в этот день.
Ну, будут еще и впереди тоже встречи, и знаю, что, к примеру, в ближайшие выходные, когда в Москве будет отмечаться День города, ваш фонд будет представлен на фестивале «Город неравнодушных», будет ваш стенд, можно будет туда подойти и познакомиться ближе с работой фонда «Провидение». Что ждет ваших гостей в ближайшие выходные на фестивале «Город неравнодушных»?
На фестивале «Город неравнодушных», который пройдет 10 и 11 сентября в парке Горького в Москве, наши гости смогут посетить мастер-классы для детей и маркет, на котором они смогут купить за пожертвования футболки с надписями, различные приятные мелочи, которые можно использовать. И также, это наша гордость, там можно будет увидеть книгу «Волшебство или дерево жизни», которую также издал наш фонд. Это книга для детей, которые старше 6 лет. Она очень красивая книга, которая делалась руками волонтеров с большой любовью и выросла из нашего проекта «Добрые уроки». Волонтеры вели занятия, и одна из них вместе с одной из наших подопечных стала писать книгу. То есть писала девочка 10 лет, а волонтер ее, можно сказать, так сопровождала, поддерживала, подсказывала, как лучше, да. И в течение года мы работали над рисунками, над изданием. И это действительно наша гордость. Книга очень красивая. Если даже забить в интернете «Волшебство или дерево жизни», то книга выйдет, можно будет также ее приобрести. И также вы сможете там просто поддержать нас, познакомиться и сделать пожертвование на любого ребенка, который нуждается в помощи из нашего фонда.
А сегодня речь пойдет ведь тоже об одном из ваших подопечных, мальчике Жене из Оренбурга. У него непростая ситуация. он долгожданный ребенок в семье, где уже были детки, четвертый он, по-моему, да, по счету, и он родился с синдромом Дауна, который не сразу сумели диагностировать. Сейчас требуется коррекция по зрению. Расскажите, пожалуйста, подробнее. Как понимаю, на фестивале как раз «Город неравнодушных» и на Женю тоже будут средства собирать.
Да, все так. Сейчас он уже перешел в 4 класс, но специализированной школы. В связи с тем, что у него слабое зрение и, как вы уже сказали, у него был выявлен синдром Дауна, он отстает по развитию. В 1,5 года он начал ходить, в 3 года пошел в детский сад. И из-за проблем со зрением он учится в специальной школе-интернате. Он не может пока писать, может только обводить, но умеет читать, петь и рассказывать стихи. Любит смотреть мультфильмы, конечно же, как все дети. И у него хорошая память, он запоминает эти мультики, после повторяет реплики героев. Ему необходимо сделать операцию по косоглазию, потому что он из-за этого видит очень нечетко. Изображение часто раздваивается. На нашем сайте мы также представляем картинку для того, чтобы люди могли увидеть, как видят дети с косоглазием, посмотреть именно глазами того человека, который болеет. Мы решили ему помочь, конечно же, потому что семья в очень сложной ситуации, и это 4-й ребенок, и большая нагрузка ложится вообще, в принципе, на семью. А более того, родители мальчика, они уже оба пенсионеры, не смогут оплатить лечение сына. Тут многие могут сказать, что это совсем небольшая сумма, 70 тысяч, да, но понятно, что если ты пенсионер, да, и у тебя нет возможности работать, потому что у тебя 4 ребенка, то эти 70 тысяч для тебя становятся очень большой суммой. Вот, и мы поэтому, конечно же, как раз-таки откликнулись. Когда Жене сделают операцию в НПЦ имени Войны Синецкого, это в городе Москва, у него сразу же практически будут глаза смотреть прямо, постепенно мозг перестраивается и начинает видеть картинку как надо. И мы думаем, что эта операция поможет ему начать писать. Потому что именно из-за проблем со зрением у него такое большое отставание. И мы рады, что хотя бы сейчас они вышли на нас. Потому что наши врачи, в том числе эксперты фонда, они говорят, что, конечно же, косоглазие надо корректировать как можно раньше. А тут уже ребенок в 4-м классе. И мы понимаем, что с лечением родители запоздали просто потому, что много детей, много дел, и мы очень рады, что сейчас мы можем ему помочь. И помочь Жене можно на сайте fond-provedenie.ru. Вы там увидите Кича Евгений. Можно нажать на кнопочку «Поддержать» и перевести сумму, которую вы считаете нужным. Также можно Жене помочь, отправив смс на номер 3443 со словом «Помочь», пробел и суммой пожертвования. Например, «Помочь», пробел 500 на номер 3443.
Очень хочется надеяться, что соберем нужную сумму, и Жене как можно скорее сделают операцию. Да, может быть, запоздало, но ведь не поздно еще, не поздно мальчику помочь, и дорогого стоит, что ребенок в его ситуации начнет видеть мир, и насколько уменьшится сразу нагрузка, как это поможет ему в дальнейшем развитии.
Я хочу сказать, что, конечно же, ребенок видящий ту картинку, которую мы с вами видим, не раздвоенную, он в развитии начинает догонять своих сверстников и начинает целиком и полностью вести полноценную жизнь.
Спасибо вам огромное за то, что поддерживаете такие семьи и оказываете такую помощь.
Спасибо большое вам.
Елена Осипова, основатель и руководитель благотворительного фонда «Провидение», была с нами на связи. Напомню, сайт, где можно найти подробную информацию про Женю Кича, fond-provedenie.ru, пишется латиницей fond-provedenie.ru. Там среди подопечных фонда есть страница Евгения Кича. И там же указано несколько способов, как мальчика можно поддержать. Ну а прямо сейчас можно отправить смс на короткий номер 3443 и в содержании сообщения написать слово «помочь» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. 3443 – это короткий номер для смс, и в содержании сообщения нужно написать слово «помочь» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. Огромное спасибо всем, кто поддержит Женю. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Живая история.
И возвращаясь к Дню памяти Иоанна Крестителя, который будет 11 сентября, это воспоминание о его смерти, когда пророка обезглавили по приказу царя. Казалось бы, в его смерти не было ничего героического и даже в каком-то смысле нелепо. На пьяном пиру один пьяный пообещал другим, что убьет человека, и вот совершается казнь. Почему же так особо проживается в христианской традиции это событие? И почему Иоанна Крестителя называют пророком? Ведь в строгом смысле от него не осталось пророческих книг. Да, он говорил о необходимости покаяния, изменения жизни, но для такой проповеди не нужно быть пророком. Что же тогда? Об этом в комментарии историка, богослова, священника Тимофея Китниса.
В жизни этого удивительного человека все абсолютно не случайно и необычно. Не зря Господь наш Иисус Христос говорит, что Иоанн Креститель не просто пророк, а человек, который стал выше всех пророков. И тут интересный момент, почему же так Христос говорит, почему он ставит Иоанна Крестителя выше, к примеру, там, пророка Даниила, который рассказывал пророчество о последних судьбах этого мира, нашего мира, да, или там выше пророка Исаии, который тоже очень много говорил о Мессии, да. Ну, давайте, наверное, сначала вспомним, откуда он вообще появился, Иоанн Креститель. О его Рождестве достаточно подробно описывает евангелист Лука. Он говорит и проводит прямую параллель, да, что перед тем, как Пресвятая Дева Мария услышала благую весть от Гавриила, особым образом была благая весть отцу Иоанна Крестителя, то есть священнику Захарии. И сам Иоанн, получается, из священнического сословия. Тут первая особенность в его биографии. Дело в том, что он не пошел вот по стопам отца, да, мы помним, что в Израиле было так духовное сословие, причем это достаточно давно еще, начиная со времен Моисея. И он был воспитан в пустыне, вот как евангелист Лука пишет. Почему он был воспитан в пустыне? Ну, понятно, что вот Захар и Елизавета, они были в летах преклонных, и, так скажем, они отошли в мир иной, это достаточно логично. Но почему ребенок в пустыне? Дело в том, что, очевидно, Иоанна Крестителя усыновили родственники, которые в это время подвязались в общинах эссеев. Община эссеев – это вот удивительное такое вот течение в религиозной жизни Израиля. Это направление религиозное описывает историк Иосиф Флавий. И вот эссеи, они особым образом ожидали, ну, мессию, да, вот ожидание вот внутри этого направления, внутри этой, как ее иногда называют, секты, да, это были такие вот общины, некоторые называют протомонашеские общины, общины очень настроены высоко аскетически, да, и сама вот пустыня для Иоанна становится родным домом с детских лет. Далее мы ничего не знаем, как он вообще рос, как в дальнейшем складывалось его воспитание. Об этом ничего не упоминается, но упоминается о том, что он действительно не просто вырос в пустыне, но подвязался он совершенно особым образом. Он не стал сочетаться там с браком, плодиться, размножаться, да, чтобы наследовать землю. Это был тоже путь такой вот благодатный. Еще раз напомню, что как раз вот женитьба никоим образом не мешала там пророкам, таким как Осия, да, или другим пророкам, непосредственно получать какие-то особые откровения. Но у Иоанна Крестителя был уже изначально вот этот вот свой путь. Путь аскета, путь анахорета, да. И ему вот в 30 лет был особый глагол Божий в пустыне. То есть для чего он пришел в этот мир, Иоанн Креститель? И основа его служения была как раз указать и, ну что ли, опознать Мессию. О Мессии говорили и другие пророки Израиля, но именно вот Иоанну Крестителю, этому человеку, жизнь которого и биография которого складывалась столь необычно, Господь даровал вот это вот право, особую вот такую вот благодать увидеть и дождаться, и показать на Мессию. Ну вот дальше мы помним, это, наверное, центральный момент у всех евангелистов, он описан, да, о том, как Иоанн Креститель встречает Христа и как он его крестит. И здесь мы видим тот вот момент очень важный, да, почему впоследствии Христос и назвал Иоанна Крестителя самым выдающимся из пророков. Дело в том, что крещение всегда принимает в каком-то смысле слова «младший» из рук старшего, да, в духовном смысле слова. И кто стоит перед Иоанном Крестителем? Перед Иоанном Крестителем стоит не просто совершенный человек, но и совершенный Бог. Иоанну Крестителю это открыто. И он действительно трепещет, он боится, но в то же время Христос ему говорит, ибо так нам надо исполнить всякую правду. И Бог берет благословение у человека. И после этого окончательно Господь ему открывает видение Святаго Духа, и, собственно, все три лица Святой Троицы в этот момент являются открыты в полной мере вот как раз вот перед взором Иоанна Крестителя. Именно по этим двум причинам, что Иоанн Креститель – это человек, который благословляет самого Бога, да, то есть Бог настолько смиряется, настолько вот исполняется, умаляется, да, до того, что принимает благословение из рук своего создания. Да? Это вот первая вещь. Ну и вторая вещь, в каком-то смысле слова, да, перед Иоанном Крестителем впервые в полной мере открывается вот эта вот тайна Святой Троицы. Именно поэтому он и назван пророком, который еще никогда не был рожден. Ну, дальше мы помним, что, надо сказать, вообще служение пророков Израиля – это не только служение, так скажем, высокодуховное, да, они не только говорят там о прошлом или о будущем, не только обличают духовные язвы, но они обличают подчас и нравственные язвы общества. И Иоанн, он не мог молчать, когда видел страшное беззаконие, страшное искушение, которое тогда вот в политической жизни Израиля творилось. А именно, царь Ирод взял в жены, ну, понятно, там, с ее согласия, жену своего брата Филиппа, Иродиада, да. И она была им родственницей. Это было невозможно в то время для Израиля. Мало того, что он, значит, жил с чужой женой открыто, так еще она была их родственницей. И, конечно, возмущение и смущение было огромное. Израиль в то время изнывал не только под гнетом внешнеполитическим, да, римская оккупация была на территории вот как раз Палестины, но еще очень сильно страдал, что называется, от своих правителей, которые, по идее, должны были бы их как-то защищать, свой народ. Да. А тут вот такая вещь, такое вот искушение. И Иоанн Креститель не мог молчать. Для пророка, надо понять, нет такой большой границы между духовной жизнью. Он понимает, что духовная жизнь, она складывается из наших вот ежедневных земных вещей, да, что нравственность неотделима от духовности. Нельзя быть безнравственным и якобы духовным. То есть так не бывает. Да? И в первую очередь, конечно, властителям, те, кто так или иначе обладает властью, они должны показывать, конечно, совершенно другой пример, а не растлевать своим примером вот народ. И поэтому это было совершенно логично, да, вот он обличал Ирода. Но тот, будучи человеком в достаточной степени слабовольным, ну и боялся, понятно, популярность действительно Иоанна Крестителя была огромная к нему в свое время, когда он крестил. Вся Иудея выходила, и многие его принимали, собственно, за мессию. Да, то есть это был действительно чрезвычайно популярная общественная фигура, как сейчас бы сказали. Но вот как раз Иродиада, так скажем, жена Ирода, да, она понимала, что если пророк не замолчит, то ее положение, конечно, мягко скажем, и так не особо легитимное, будет совсем непрочным. И именно по ее прямой, очень настойчивой просьбе Ирод и заключил Иоанна в темницу. И долгое время, тем не менее, ну, ничего ему не делал. Но наступил день, когда был день рождения у Ирода, это всегда приходят в этот момент самые значительные люди, да, из окружения там, царя или сановника. Они собираются, и это много вина, это много всяких излишеств в еде. Да. И Соломея, дочь Иродиады, она, значит, решила порадовать гостей. Она плясала и угодила всем, кто вот видел ее танец. Ирод, там это вот Евангелие очень живо передает вот его состояние, он вот прям видно, как он, находясь в такой хмельной радости, его дом полная чаша, да, вот у него и жена, и падчерица, да, и все у него хорошо, все в жизни сложилось, стал говорить так очень громко и публично, что вот, требует, все, что хочешь, счастье дам, любой подарок. Ну, Иродиада понимала, что момент наступил быть может, единственный, когда можно Ирода на этом поймать. И она его поймала. Она его поймала на вот именно вот этом публичном, да, обещании, и Соломея попросила, чтобы вот Ирод казнил Иоанна Крестителя, чтобы и не просто казнил. Иродиада-то понимала, что наступит утро, Ирод протрезвеет, и, что называется, все разойдутся, и, скорее всего, он передумает. Слово дал, слово взял. И чтобы это не произошло, Иродиада потребовала, чтобы сама глава была не просто усечена, она была показана пирующим, чтобы показать, что царь сдержал слово. И это было сделано по настоянию как раз Иродиады. Действительно, можно вот этот момент даже вот поразмыслить о том, насколько серьезно надо людям вообще в целом, да, относиться и к своим словам, и к своим поступкам, и не стыдиться. Вот, по-моему, очень пример Ирода прям вот вопиет об этом, да, не стыдиться, если ты что-то вот публично там такое вот неправильное пообещал, наобещал, да, сказал. Не бояться публично, так скажем, отказаться от своих действий, которых сам же ты считаешь неправильным, потому что, как сказано в Евангелии, Ирод опечалился. Но из-за того, что он дал слово, из-за этой вот гордыни, он понимает, что творит беззаконие, но тем не менее гордыня, вот та вот страсть, которая также в нем очень сильно присутствовала, ну, он из-за этого совершил то, что, в принципе, не хотел делать, да, он отдал распоряжение о казни. И, как мы помним, далее глава, которая была отдана с таким вот легким раздражением, Ирод отдал главу Соломея, та отдала матери. Согласно вот такому вот преданию, да, Иродиада еще 2 дня глумилась над главой. И почему же вот это так особенно переживается? Ведь вроде бы действительно, вы совершенно правильно сказали, это, во-первых, вещь сама по себе скорбная. Во-вторых, смерть, ну, действительно не совсем героическая вроде бы, да, то есть из-за какого-то непонятной пьяной болтовни, да, вот погибает выдающийся человек. И тем не менее, церковь особым образом этот день выделяет. И чествует она его как? Во-первых, этот день, сам это время поста, когда человек должен не просто вспоминать об этом событии, он должен его молитвенно, что ли, находясь вот на такой страже, да, как бы в пику всем тем вот пирующим, пьянствующим, да, как раз вот христианин этот день проводит в посте и в особой напряженной молитве. И вспоминая этот день, он не просто вспоминает пророка-мученика. Не зря же вот самого Иоанна Крестителя называют предтечей. То есть он как бы всюду предшествует Христу. Он рождается раньше него, да? Происходит его физическое рождение. Он раньше Христа выходит на проповедь. В конце концов, он крестит раньше Христа. И опять же, раньше Христа он принимает мученическую кончину. То есть он предшествует всюду, как бы вот предшествует Христу. И действительно, это даже не какая-то аллегория, а вера церкви. Он первый спускается в те вот области, области Шеола, как верили в Иудее, да, в область ада, для того, чтобы, опять же, ободрить всех тех, кто там находился, что вот, да, все печально, но тем не менее, скоро спустится в Шеол, спустится в ад освободитель, спаситель, который сломает, упразднит смерть, сломает ее оковы, и всех тех, кто захочет за ним последовать, пойдут за ним, за Христом. И, безусловно, первый из них это вот был сам пророк Иоанн Предтеча.
Да, и бесконечная такая пища для ума, как порой мы можем своей собственной гордыней навредить не только окружающим, но и самим себе.
Действительно так, ведь на самом деле все основные виновники смерти Иоанна Крестителя закончили достаточно печально. О них упоминают, что вот и сам царь Ирод, и его супруга Иродиада не скончались в изгнании. Они потеряли власть, они потеряли все. Но вот в том числе все видели вот особый знак, что это наказание за казнь невинного человека.
Это был комментарий историка-богослова, священника Тимофея Китниса. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты и видео. И сегодня напомним о показах в Хабаровске стереоспектакля «12 непридуманных историй» по текстам журнала «Фома». 13 сентября спектакль можно будет увидеть в поселке Князеволконское, а 14 и 15 сентября в самом Хабаровске в Доме офицеров и в Хабаровском педагогическом университете. Поскольку Фоме дали грант на гастроли на Дальнем Востоке, вход на все спектакли там бесплатный. Просто приходите и приводите родных, друзей и знакомых. Все подробности на сайте fama.ru. Голос спектакля – телерадиоведущий, обладатель премии «Радиомания» Александр Ананьев. 300-летний альт в руках заслуженной артистки России Светланы Степченко, а за роялем будет сидеть молодой виртуоз Иван Ярчевский. И сейчас у нас в эфире одна из историй, которая в нашем спектакле звучит. Ее автор – Денис Ахалашвили. Тут бедняк полез в карман.
А еще у меня есть знакомая. Она работает тележурналистом. И вот как-то раз она вместе со своим оператором поехала снимать сюжет в потрясающе красивый монастырь святых царственных страстотерпцев на Гайдиной Яме. Очень красивые места. Они все отсняли, они все записали, и она решила немного погулять по монастырю. А июнь, полдень, солнце, жара. Девушка, конечно же, захотелось пить. Она подошла к монастырскому киоску, хотела купить бутылку с обычной водой, но посмотрела, оказывается, ее кошелек и сумка, они остались в автомобиле, автомобиль на парковке, а парковка далеко. А женщина из киоска ей говорит: «Да ладно, не переживайте, возьмите воду, потом деньги занесете». А девушка говорит: «Ну как, я не могу, а вдруг мы уедем? А вдруг я не смогу отдать вам деньги?» Вот они вот так вот как-то немножко поперепирались, и в это время вот этот диалог услышал, ну, прямо скажем, не самого опрятного вида мужик. Из тех, про которых принято говорить, неопределенного возраста и неопределенного места жительства. Из тех, кто собирает милостыню у входа в монастырь. Такой грязненький такой, все как полагается. Он так разговор услышал, боком подошел и робко спрашивает. Девушка говорит: «Девушка, а можно я вам воду куплю, позволите?» Она хотела было сказать: «Ну ты-то куда лезешь? Кавалер помощник. Ну ты на себя посмотри. Ты что, о чем ты думаешь?» Она хотела так сказать. Но вместо этого она взглянула ему в глаза. Я видела там столько безнадеги, столько отчаяния, столько боли, что вот все, что она хотела сказать, оно мне вот тут вот застряло. Она это проглотила и так кивнула. Мужик грязной ладонью залез в карман, достал горсть мелочи, отсчитал нужную сумму, расплатился за воду и протянул бутылку девушке. Та ее приняла, растерянно так улыбнулась и говорит: «Спасибо». Он говорит: «Да ладно, да что вы, это вам спасибо, правда. Спасибо, что не отказались принять от меня помощь. Если бы вы знали, как это приятно снова почувствовать себя человеком. И галантно, с достоинством поклонился».
Thank you.
Это был фрагмент стереоспектакля «12 непридуманных историй» по текстам журнала «Фома». Показы спектакля пройдут в Хабаровске 13, 14 и 15 сентября. Все подробности на сайте foma.ru. Обязательно приходите. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с православным изданием для сомневающихся «ФОМА». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и в завершении журнала «Возвращающие силы для жизни» Иоганн Себастьян Бах. «Иисус – моя радость» на радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера».